Глава 10. Тиншем. Миновать Мэннер, не заметив, не было никакой возможности. Высокая стена, огораживающая поместье, проходила рядом с дорогой за кучкой домиков, составлявших деревню Тиншем. Мы ехали вдоль этой стены, пока не увидели массивные ворота из сварного железа. За воротами стояла молодая женщина, лицо которой не выражало ничего, кроме трезвого сознания возложенной на нее ответственности. Она была вооружена ружьем, и она неумело сжимала это ружье обеими руками. Я дал сигнал Коукеру притормозить и окликнул ее. Она пошевелила губами, но из-за шума двигателя я не расслышал ни слова. Я выключил двигатель. «Это Тиншем Мэннер?» — осведомился я. «Она не пожелала выдавать никаких тайн». «Вы кто такие?» — спросила она вместо ответа. «И сколько вас?» Мне очень хотелось, чтобы она не обращалась так со своим ружьем. Не спуская глаз с ее пальцев, неловко нащупывающих спусковой крючок, я вкратце объяснил ей, кто мы такие, почему мы приехали, что мы везем, и заверил ее, что нас всего двое, и больше в грузовиках никто не прячется. Вряд ли она восприняла все это. Ее глаза не отрывались от моего лица, и в них было тоскливо-умозрительное выражение, обыкновенно свойственное ищейкам и неприятное даже у них. Мои слова не рассеяли эту всеобъемлющую подозрительность, которая делает добросовестных людей такими скучными. Когда она вышла, чтобы заглянуть в кузовы и проверить правдивость моих утверждений, я мысленно пожелал ей не столкнуться когда-нибудь с людьми, относительно коих ее подозрения оправдались бы. Ей очень не хотелось признать, что она удовлетворена, ведь это принижало ее роль надежного часового. Но в конце концов она уступила и пропустила нас. Когда я въезжал в ворота, она крикнула «Берите вправо!» и сейчас же вернулась к своим обязанностям по обеспечению безопасности вверенного ей участка. За короткой вязовой аллеей раскинулся парк в стиле 18 века, усаженный деревьями, которым было достаточно места, чтобы разрастись во всем великолепии. Дом не блистал архитектурным изяществом, но это был громадный дом. Он занимал обширную площадь и сочетал в себе множество разнообразных стилей, словно из его прежних владельцев никто не мог удержаться от искушения оставить на нем свой персональный отпечаток. Каждый из них, при всем уважении к деятельности своих отцов, ощущал, по-видимому, настоятельную необходимость выразить также и дух своего собственного времени. Неколебимое пренебрежение предыдущими канонами вылилось в неколебимую эклектику. Это был, несомненно, смешной дом, но он производил впечатление дружелюбия и надежности. Правая дорожка привела нас на широкий двор, где уже стояло несколько машин. Вокруг, занимая, наверное, несколько акров, располагались многочисленные каретники и конюшни. Коукер поставил свой грузовик рядом с моим и вылез. Никого вокруг видно не было. Мы вошли в главное здание через черный ход и двинулись по длинному коридору. В конце коридора оказалась кухня баронских масштабов, где было тепло и пахло едой. С другой стороны была дверь, из-за которой доносился приглушенный гул голосов и звон посуды. Но нам пришлось пройти через один темный проход и еще одну дверь, прежде чем мы до них добрались. По-моему, место, где мы очутились, было некогда залом для слуг. Помещение было достаточно просторно для сотни человек, а сейчас здесь на скамьях за длинными столами на козлах сидело человек 50-60, и с первого взгляда было ясно, что все они слепые. Они сидели тихо и терпеливо, в то время как несколько зрячих трудились, не покладая рук. Возле входа у бокового столика трое девушек прилежно нарезали цыплят. Я подошел к одной из них. «Мы только что прибыли», — сказал я. «Что прикажете делать?» Она остановилась Затем, не выпуская вилки, отвела тыльной стороной ладони прядь волос, упавшую на лоб. «Было бы хорошо, если бы один из вас занялся овощами, а другой помог с посудой», — сказала она. Я принял команду над двумя громадными кастрюлями с картошкой и капустой. Раскладывая порции, я урывками оглядел людей в зале. Джазеллы среди них не было. Не видел я и никого из выступавших в университете, хотя лица некоторых женщин показались мне знакомыми. Процент мужчин был здесь гораздо больше, чем в прежней группе, причем подобраны они были странно. Несколько человек, возможно, и являлись лондонцами, или, во всяком случае, горожанами, но большинство было в крестьянской одежде. Исключение составлял пожилой священник, но все они были слепыми. Женщины были более разнообразными. Некоторые были в городских платьях, разительно не соответствующих обстановке, остальные были, скорее всего, местные. Из местных зрячей была только одна девушка, но среди горожанок было около десятка зрячих и несколько слепых, державшихся вполне уверенно. Коукер тоже оглядывал зал. «Странное это заведение», — сказал он вполголоса. «Ну что, нашли вы ее?» Я покачал головой. Я вдруг осознал, что моя надежда найти здесь Джазеллу была сильнее, нежели я думал. «Удивительное дело», — продолжал он. «Здесь нет почти ни одного человека из тех, кого я взял тогда с вами, кроме той девчонки, которая нарезает курятину». «Она вас узнала?» — спросил я. «Думаю, что да. Она на меня зверем посмотрела». Когда раздача закончилась, мы тоже взяли себе по тарелке и сели за стол. Качество продуктов и поварское искусство не вызывали никаких сомнений. К тому же после недели жизни на одних консервах интерес к горячей пище был у меня обострен до крайности. После трапезы послышался стук по столу. Поднялся священник. Подождав, пока наступит тишина, он заговорил. «Друзья мои, кончается еще один день, и уместно сейчас вновь вознести Господу нашему молитвы благодарности за Его великую милость, сохранившую нас в разгаре такого бедствия. Я призываю всех вас помолиться, дабы Он воззрел состраданием на тех, кто еще бродит во мраке и одиночестве, и дабы благоугодно было ему направить их стопы сюда, где мы сможем помочь им. Будем же просить его дать нам пережить грядущие испытания и несчастья, чтобы в его время и с его помощью мы могли сыграть свою роль в построении лучшего мира к его вящей славе». Он наклонил голову. «Всемогущий и всеблагий Господь наш!» Сказав «Аминь», он затянул псалом. После псалма собрание разбилось на группы, слепые взялись за руки, и четверо зрячих девушек повели их из зала. Я закурил сигарету. Коукер тоже рассеянно взял у меня одну, не сказав ни слова. К нам подошла девушка. «Вы нам поможете прибрать со стола?» — сказала она. «Мисс Дюран, мне кажется, скоро вернется».
«Мисс Дюран?» — повторил я.
«Она наш руководитель», — объяснила девушка. «Свои дела вы уладите с нею». О том, что мисс Дюран вернулась, нам сообщили часом позже, когда почти стемнело. Мы нашли ее в маленькой комнате, похожей на кабинет, освещенной всего двумя свечами на столе. Я сразу узнал в ней ту смуглую женщину с тонкими губами, которая выступала против профессора на собрании в университете. Когда мы предстали перед ней, все ее внимание сосредоточилось на Коукере. Выражение ее лица было не более дружелюбным, чем неделю назад.
«Мне сообщили, —
холодно произнесла она, разглядывая Коукера, словно кучу отбросов. «Мне сообщили, что вы тот самый человек, который организовал нападение на университет».
Коукер подтвердил и ждал продолжения.
«Тогда я должна сказать вам раз и навсегда, что в нашей общине мы не признаем грубой жестокости и не собираемся ее терпеть».
Коукер слегка улыбнулся. Затем он ответил на исконном жаргоне средних классов. «Все зависит от точки зрения. Разве вы можете судить, кто был более жесток? Тот, кто осознал свою ответственность перед настоящим и остался, или тот, кто осознал свою ответственность перед будущим и ушел?»
Она продолжала пристально смотреть на него. Выражение ее лица не изменилось, но было очевидно, что в эту минуту меняется ее мнение о Коукере. Она явно не ожидала ни такого ответа, ни такой манеры держаться. Оставив на время эту проблему, она повернулась ко мне.
«Вы в этом тоже участвовали?» — спросила она.
Я объяснил ей, что играл во всем этом несколько пассивную роль, и задал ей вопрос в свою очередь. «Что случилось с Микаэлем Бидли, с полковником и остальными?» Это ей не понравилось.
«Они уехали куда-то в другое место», — сказала она резко. «Здесь у нас чистая, благопристойная община в правилах, в христианских правилах, и мы намерены держаться этих правил. У нас нет места людям развратным. Разложение и неверие послужили причиной большинства несчастий мира. Те из нас, кого пощадила катастрофа, обязаны создать общество, в котором это не повторится. Циник, умник пусть знает, что здесь он не нужен, какие бы блестящие теории он ни выдвигал, чтобы замаскировать свою распущенность и свой материализм. Мы христианская община, и мы намерены таковой остаться».
Она с вызовом посмотрела на меня.
«Значит, вы разделились», — сказал я. «Куда же направились те?»
Она жестко ответила.
«Они отправились дальше, а мы остались здесь. Только это и имеет значение. Поскольку они не вмешиваются в наши дела, они могут зарабатывать себе вечное проклятие где им угодно и как им угодно. А они будут прокляты, в этом я не сомневаюсь, раз им вздумалось считать себя выше законов божеских и человеческих».
Она завершила эту декларацию щелчком челюсти, который дал мне ясно понять, что дальнейшие вопросы будут пустой тратой времени. Затем она повернулась к Коукеру.
«Что вы умеете делать?» — спросила она.
«Много чего», — ответил он хладнокровно. «Для начала я буду помогать всем понемногу, пока не увижу, где я полезнее всего».
Она была слегка ошарашена. Ясно было, что она намеревалась принять решение и дать руководящие указания. Но она передумала.
«Хорошо», — сказала она. «Осмотритесь и приходите ко мне поговорить завтра вечером».
Но от Коукера не так-то легко было отделаться. Он пожелал узнать о размерах поместья, о численности общины, о проценте зрячих и о массе других вещей. И он узнал. Прежде чем мы ушли, я задал вопрос о Джазелле. Мисс Дюран нахмурилась.
«Знакомая фамилия. Где же я ее...» «А, это она выступала за консерваторов на прошлых выборах?»
«Не думаю. Она написала одну книгу», — сознался я.
«Она...» — начала мисс Дюран.
Затем я увидел, что она вспомнила.
«О, та самая? Ну, знаете, мистер Мейсон, я не думаю, чтобы подобная особа пожелала связать свою судьбу с такой общиной, как наша».
В коридоре Коукер повернулся ко мне.
Я увидел в сумерках, что он ухмыляется. «Царство гнетущей ортодоксии», — заметил он. Усмешка исчезла, и он добавил. «Удивительный тип, знаете ли. Гордыня и предрассудки. Она нуждается в помощи. Она знает, что чертовски нуждается в помощи, но ничто не заставит ее в этом признаться». Он задержался возле открытой двери. Было уже темно, и в комнате почти ничего нельзя было разглядеть, но мы знали, что это мужская спальня. «Хочу переброситься с этими ребятами парой слов. Увидимся позже». Он шагнул в комнату и весело поздоровался. «Здорово, приятели! Как делишки?» Я посмотрел ему вслед и вернулся в обеденный зал. Единственным источником света там были три свечи, поставленные рядом на столе. Возле свечей сидела девушка и с неудовольствием вглядывалась в какую-то штопку. «Хеллоу», — сказала она. «Ужасно, правда? Как это в старину умудрялись что-нибудь делать по вечерам?»
«Не такая уж эта старина», — возразил я. «И это наше будущее, а не только прошлое. Если кто-нибудь научит нас делать свечи».
«Да, пожалуй», — она подняла голову и оглядела меня. «Вы приехали сегодня из Лондона?»
«Да», — признался я.
«Там сейчас плохо?»
«Лондону конец», — сказал я.
«Наверное, вы видели там ужасное зрелище», — предположила она.
«Видел», — коротко сказал я и спросил.
«Вы давно здесь?»
Она охотно обрисовала мне положение вещей. Во время нападения на университет Коукер захватил почти всех зрячих. Осталось несколько человек. Она и мисс Дюран были среди тех, кого Коукер упустил. На следующий день мисс Дюран взяла командование на себя, но не совсем преуспела в этом. О немедленном отъезде из Лондона нечего было и думать, так как только один из оставшихся мог водить грузовик. Весь этот день и большую часть следующего они вынуждены были возиться со своими слепыми почти так же, как я со своими в Хэмпстеде. Но вечером следующего дня вернулись Микаэль Бидли и двое зрячих, а ночью в университет прорвались еще несколько человек. К полудню третьего дня у них уже набралось с десяток водителей. Тогда они решили, что благоразумнее выезжать немедленно, нежели ждать и гадать, вернутся ли остальные. Тиншем Мэннер был выбран пробным пунктом назначения по предложению полковника. Полковник знал это место и утверждал, что оно полностью отвечает требованиям компактности и изоляции. Группа была очень разношерстная, и ее руководители отлично осознавали это. На следующий день после прибытия в Тиншем состоялось собрание. По количеству участников оно было малочисленнее, чем тогда в университете, но во всех других отношениях почти такое же. Микаэль и его сторонники объявили, что сделать предстоит очень много, и что они не намерены тратить свою энергию на умиротворение субъектов, погрязших в дешевых предрассудках и готовых ссориться по пустякам. Слишком велика задача и слишком прижимает время. Выступила Флоренс Дюран. «То, что произошло в мире, есть достаточное предостережение», — сказала она. «И она не может понять, как можно быть столь слепо неблагодарным за чудо спасения, да еще пытаться увековечить подрывные теории, которые в течение столетия подтачивали христианство. Она, со своей стороны, не желает жить в общине, где будут постоянно стремиться извратить простую веру тех, кто не стыдится выразить благодарность Господу Богу путем соблюдения его законов. Она не хуже других сознает серьезность положения. Самое правильное – будет с должным вниманием отнестись к предупреждению, которое дал Бог, и немедленно вернуться к его учению». Таким образом, обнаружился раскол группы. Мисс Дюран поддержали пять зрячих девушек, десяток слепых девушек, несколько мужчин и женщин средних лет, тоже слепых, и не поддержал ни один из зрячих мужчин. При таких обстоятельствах не оставалось сомнений, что покинуть Тиншем придется сторонникам Микаэля Бидли. Грузовики не были разгружены, ничто их не задерживало, и сразу после полудня они отбыли, оставив мисс Дюран и ее последователей плыть или тонуть в соответствии со своими убеждениями. Мисс Дюран и зрячие девушки приступили к осмотру поместья. Большая часть дома была на замке, но в помещении для слуг кто-то недавно жил. Что произошло с людьми, присматривавшими за усадьбой, стало ясно, когда осмотрели фруктовый сад. Там среди рассыпанных фруктов лежали трупы мужчины, женщины и девочки. Рядом, зарывшись корнями в землю, терпеливо ждали 2-3 фида. На образцовой ферме в дальнем углу поместья положение было такое же. Либо 3 фиды нашли дорогу в парк через какие-нибудь ворота, либо в парке еще раньше содержались неурезанные экземпляры, которые затем вырвались на свободу. Как бы то ни было, они представляли угрозу, и с ними следовало расправиться быстро, пока они не натворили новых бед. Мисс Дюран послала одну девушку обойти ограду и запереть все ворота и калитки, а сама взломала дверь в оружейную комнату. Несмотря на отсутствие опыта, она вместе с другой молодой женщиной сумела отстрелить верхушки у всех трифидов, каких удалось обнаружить в поместье, а их оказалось 26 штук. Можно было надеяться, что больше в пределах ограды трифидов не осталось. На следующий день они обследовали деревню и нашли там трифидов в значительных количествах. Уцелели только те жители, кто либо заперся у себя дома и намеревался отсиживаться, пока хватит припасов, либо не столкнулся с трифидами во время коротких вылазок за продовольствием. Всех их собрали и переправили в поместье. Они были здоровы и в большинстве полны сил, но сейчас были скорее обузой, чем помощниками, потому что среди них не оказалось ни одного зрячего. В течение того же дня прибыли еще 4 молодых женщин. 2, сменяясь за рулем, пригнали груженный грузовик и привезли слепую девушку. Одна приехала в легковом автомобиле. Быстро осмотревшись, она заявила, что это заведение ей не подходит, и укатила дальше. О Джазелле моя собеседница ничего не знала. Она никогда не слыхала ее фамилии и, вероятно, никогда ее не встречала. Пока мы разговаривали, в зале вспыхнул электрический свет. Девушка посмотрела на лампы с благоговением, точно на небесное знамение. Она задула свечи и, продолжая трудиться над штопкой, время от времени поглядывала вверх, как бы желая убедиться, что лампы никуда не делись. Через несколько минут вошел Коукер. «Ваша работа?» — спросил я, кивнув на лампы. «Да», — признался он. «Здесь у них есть собственный генератор. Лучше использовать бензин, чем дать ему испариться».
«Вы хотите сказать, что мы все это время могли иметь здесь электрический свет?» — спросила девушка.
Коукер посмотрел на нее. «Надо было всего-навсего завести мотор», — сказал он. «Если вам нужен был свет, почему вы не завели мотор?»
«Я не знала, что он есть, и кроме того, я ничего не понимаю в моторах и электричестве».
Коукер продолжал задумчиво глядеть на нее.
«И поэтому вы сидели в потьмах», — сказал он. «Как, по-вашему, долго вы протянете, если будете по-прежнему сидеть в потьмах, вместо того, чтобы заниматься делом?»
Его тон задел ее.
«Не моя вина, что я не разбираюсь в таких вещах».
«Не согласен», — возразил Коукер. «Это не просто ваша вина. Вы ее лелеете и холите. Более того, вы притворяетесь, будто вы слишком одухотворенная натура, чтобы разбираться в технике. Это дешевая и глупая форма тщеславия. Каждый,
является в мир круглым невеждой. Но на то Бог и даровал ему, и даже ей, мозги, чтобы приобретать знания. Неспособность пользоваться собственными мозгами не есть достойная похвалы добродетель. Даже женщин следует порицать за это». Она рассердилась, что было вполне понятно. Впрочем, Коукер был зол с самого начала. Она сказала: «Все это очень хорошо, но у разных людей ум действует в разных направлениях. Мужчины понимают, как работают машины и электричество. Женщины, как правило, такими вещами не очень интересуются.
Не пытайтесь всучить мне стряпню из мифов и притворства. Это не для меня», — сказал Коукер. «Вам прекрасно известно, что женщины управляются, вернее, управлялись, самыми тонкими и сложными механизмами, когда брали на себя труд разобраться в них. Но обычно бывало так, что они слишком ленивы и не желают брать на себя этот труд. На что это им, когда традицию милой беспомощности можно расценить как женскую добродетель? И когда можно свалить все это дело на чьи-то плечи? Обычно это поза, и против нее никто не считает нужным выступить. Напротив, ее лелеют, мужчины ей подыгрывают, стойко ремонтируя для своей бедняжки пылесос и мужественно меняя перегоревшие лампы. Вся эта комедия полностью устраивала обе стороны. Жестокая практичность так хорошо гармонировала с душевной тонкостью и очаровательной беспечностью, и дурак тот, кто пачкает руки». Он продолжал, окончательно войдя в раж. «До сих пор мы могли себе позволить забавляться такого рода умственной ленью и игрой в паразитов. Целые поколения твердили о равенстве полов, но женщина кровно заинтересована в своей зависимости и не желает освободиться от нее. Ей пришлось модифицировать свое поведение в соответствии с изменившимися условиями. Но эти модификации были незначительны, да и они вызвали у женщин недовольство». Он помолчал. «Вы сомневаетесь? Так вот, взгляните на какую-нибудь бойкую девчонку и на интеллектуальную женщину. Обе они, каждая по-своему, втирают очки, играя в высшую чувствительность. Но приходит война, приносит с собой общественные обязанности, и оказывается, что и с той, и другой можно сделать приличных механиков». «Они обычно не становились хорошими механиками», — заметила девушка. «Об этом все говорят». «А-а-а! Защитный механизм в действии! Только позвольте вам заметить, что такие утверждения были в интересах почти всех. Впрочем, все равно, до некоторой степени это было так», — признал он. «А почему?» «Да потому, что они учились наспех, без надлежащей школьной подготовки, и им вдобавок пришлось бороться против взлелеянного годами убеждения, будто такие интересы им чужды и слишком громоздки для их тонких натур».
«Не понимаю, отчего вы набросились именно на меня?» — сказала она. «Не я ведь одна ничего не понимаю в этом несчастном моторе».
Коукер усмехнулся. «Вы совершенно правы. Получилось нечестно. Я просто разозлился, что вот есть мотор, исправный, готовый к работе, и никто пальцем не пошевелил, чтобы завести его. Меня всегда выводит из себя тупое недомыслие».
«Тогда пойдите и выскажите все это мисс Дюран, а не мне».
«Не беспокойтесь, выскажу. Но это касается не только ее. Это касается и вас, и всех остальных. Я в этом совершенно уверен, знаете ли. Времена изменились довольно радикально. Вы больше не можете сказать: ну, в таких делах я ничего не понимаю, и оставить это дело кому-нибудь другому. Больше нет идиотов, путающих невежество с невинностью. Вот что важно. И невежество перестало быть в женщине изюминкой или игрушкой. Оно делается опасным, смертельно опасным. Если все мы,
как можно скорее не научимся разбираться во множестве вещей, которые прежде нас не интересовали, то ни мы, ни наши подопечные долго не протянут.
Не понимаю, с чего вам вздумалось изливать свое презрение к женщинам именно на меня, и все из-за какого-то грязного старого мотора, сказала она обиженно.
Коукер поднял глаза к потолку. «Великий Боже! А я-то стараюсь втолковать ей, что у женщин есть все способности, стоит им только взять на себя труд применить их.
Вы сказали, что мы паразиты. Думаете, что это приятно слышать?»
«Я не собираюсь говорить вам ничего приятного. И я всего-навсего сказал, что в погибшем мире женщинам было выгодно играть роль паразитов.
И все потому, что я ничего не понимаю в каком-то вонючем шумном моторе».
«Черт возьми!» — сказал Коукер. «Послушайте, отцепитесь вы от этого мотора!»
«А тогда зачем?»
«Мотор оказался просто символом. Главное же состоит в том, что отныне нам всем придется многому учиться. И не тому, что нравится, а тому, что обеспечивает и поддерживает жизнь общины. Отныне нельзя будет просто заполнить избирательный бюллетень и сложить всю ответственность на кого-то другого. И нельзя будет считать, что женщина выполнила свой долг перед обществом, если убедила мужчину взять ее на содержание и предоставить ей укромный уголок, где она будет безответственно рожать детей и отдавать их еще кому-то для обучения.
Все-таки я не понимаю, какое это имеет отношение к моторам.
«Послушайте», — сказал Коукер терпеливо, — «предположим, у вас есть ребенок. Кем бы вы хотели его видеть, когда он вырастет? Дикарем или цивилизованным человеком?»
«Конечно, цивилизованным».
«Вот. А тогда будьте любезны обеспечить ему цивилизованное окружение. Все, чему он обучится, он узнает от нас. Мы все должны знать как можно больше, стать как можно более интеллигентными, дать ему максимум возможного. Это означает для нас тяжкий труд и напряженную работу мысли. Измененные условия должны повлечь за собой изменение взглядов». Девушка собрала свою штопку. Несколько секунд она критически разглядывала Коукера.
«Мне кажется, с такими взглядами, как у вас, вам больше подойдет группа мистера Бидли», — сказала она. «Мы здесь не намерены ни менять своих взглядов, ни поступаться своими убеждениями. Именно поэтому мы отделились от той группы. Так что, если вам не нравятся обычаи достойных, респектабельных людей, вам лучше уехать отсюда». Она фыркнула и удалилась.
Коукер смотрел ей вслед. Когда дверь за нею закрылась, он облегчил свои чувства с непринужденностью портового грузчика. Я расхохотался. «А чего вы ожидали?» — спросил я. «Вы встаете в позу и ораторствуете перед этой девицей, как будто она является собранием правонарушителей, да еще ответственных за всю западную социальную систему. И после этого вы удивлены, что она взбесилась».
«Я ожидал, что она внемлет голосу разума», — пробормотал Коукер.
«С какой стати? Большинство из нас внемлют голосу привычки. Она будет против любых изменений, разумных или неразумных, которая вступает в конфликт с внушенным ей представлением о хорошем и плохом. И она будет искренне убеждена, что проявляет твердость характера. Вы слишком торопитесь. Приведите человека в райские кущи, когда он только что утратил дом и семью, и райские кущи ему не понравятся. Оставьте его там на некоторое время, и он начнет думать, что эти кущи напоминают ему утраченный дом, только дом был уютнее. Она приспособится со временем. Это неизбежно. И будет искренне отрицать, что приспособилась. Другими словами, давайте просто импровизировать, никаких планов не нужно, из этого ничего не выйдет, так? Вот тут на сцену выступает руководитель. Руководитель планирует, но он мудр и не говорит об этом. Когда возникает необходимость в переменах, он производит их как уступку. Временную уступку, конечно, обстоятельствам. И если он хороший руководитель, он производит уступки в правильной последовательности и в окончательной форме. Планы всегда встречают очень веские возражения, но кто будет протестовать против уступок чрезвычайным обстоятельствам? Макиавелизм какой-то. Я привык видеть цель и идти прямо к цели. Большинству людей это не подходит. Хотя они и утверждают обратное. Они предпочитают, чтобы их уговаривали и упрашивали, или даже погоняли. Тогда они никогда не совершат ошибки. Если ошибка случится, это будет чья-то ошибка, а не их. Ломить прямо вперед – это механистический взгляд, а люди в массе не машины. У них есть свои умы, весьма приятные умы, которым легче всего на протаренной дороге. Кажется, вы не слишком верите, что у Бидли что-нибудь получится. Ведь Бидли — это план во плоти. У него будут свои неприятности, но его группа сделала выбор, а здешняя публика все отрицает, сказал я. Они собрались здесь просто потому, что сопротивляются любому плану. Я помолчал, затем добавил: знаете, эта девица была права в одном. Вам здесь не место. Ее реакция есть пример того, с чем вы столкнетесь, если попытаетесь обращаться с ними по-своему. Стадо овец не гонят на рынок по прямой линии, и тем не менее всегда находится дорога, чтобы доставить их туда. Нынче вечером вы необычно циничны и блещете метафорами, заметил Коукер. Я возразил: разве цинично знать, как пастух управляется со стадом? Некоторым может показаться, что цинично сравнивать людей с овцами. Но это не менее цинично и более человечно, чем видеть в них кучу механизмов, приспособленных для управления на расстоянии. Сказал Коукер. Это надо продумать. Глава 11. И дальше. Утро я провел довольно беспорядочно. Я ходил, помогал понемногу тут и там и задавал массу вопросов. Ночь перед этим была отвратительной. Только когда я лег, я понял, что была для меня надежда найти в Тиншеме Джазеллу. Как ни был я утомлен после переезда, заснуть не удавалось. Я лежал в темноте с открытыми глазами, чувствуя себя на мели и без будущего. Я был настолько уверен в том, что Джазелла с группой Бидли окажется здесь, что мне в голову не приходило задуматься, как быть дальше. Теперь я впервые осознал, что если бы даже я догнал Бидли, то совсем не обязательно нашел бы Джазеллу. Она ведь покинула Вестминстер совсем незадолго до меня и в любом случае должна была сильно отстать от группы. Очевидно, первым делом следовало подробно расспросить обо всех, кто приезжал в Тиншем за последние 2 дня. Мне оставалось только одно – думать, что она направилась сюда. Это было моей единственной путеводной нитью. По-видимому, она зашла в университет и нашла написанный мелом адрес. Но ведь могло случиться, что она туда не заходила, а поспешила покинуть зловонную могилу, в которую превратился Лондон. Тяжелее всего
мне было бороться с мыслью, что Джазелла заразилась этой чумой, уничтожившей обе наши команды. Но я старательно отгонял от себя эту мысль. В бессонной ясности после полуночных часов я сделал открытие. Мое стремление встретиться с группой Бидли было весьма второстепенным по сравнению с желанием разыскать Джазеллу. Если я найду их, но Джазеллы с ними не будет, ну что ж, тогда мне придется подождать немного, но от поисков я не откажусь. Когда я проснулся, постель Коукера была уже пуста. Я решил посвятить утро расспросам. Скверно было, что никто не догадался записывать имена тех, кто нашел Тиншем неподходящим для себя, и поехал дальше. Фамилии Джазеллы почти никто не знал, разве что некоторые, вспоминавшие ее с неодобрением. Мои попытки описать ее внешность ни к чему не привели. Я лишь с достоверностью установил, что девушки в синем лыжном костюме здесь никогда не было, но, с другой стороны, я не мог поручиться, что сейчас она одета именно так. Расспросы кончились тем, что я всем страшно надоел и окончательно разочаровался сам. Была слабая надежда, что Джазелла — это та девушка, которая сразу по прибытии уехала за день до нас, но вряд ли Джазелла оставила бы по себе столь тусклое воспоминание. Коукер появился во время обеда. Он занимался тщательным обследованием жилых помещений. Он переписал весь живой инвентарь и выявил число слепых животных. Исследовал оборудование и механизмы на ферме. Все разведал относительно источников чистой воды. Заглянул на склады продовольствия и фуража. Выяснил, сколько слепых девушек были слепыми еще до катастрофы, и организовал для остальных тренировочные классы под их руководством. Он обнаружил, что мужчины загнаны в тоску добронамеренными заверениями священника, будто для них найдется много полезной работы, например, плетение корзинок и вязание. И Коукер сделал все возможное, чтобы рассеять эту тоску более интересными перспективами. Повстречав мисс Дюран, он предупредил ее, что если не удастся сделать так, чтобы слепые женщины сняли с плеч зрячих хотя бы часть работы, то все развалится через десяток дней, и что если будут услышаны молитвы священника о том, чтобы к общине присоединились еще новые слепые, то заведение станет совершенно нежизнеспособным. Он пустился далее в рассуждение о необходимости начать немедленно создавать резервы продовольствия и конструировать устройства, которые дадут возможность работать слепым мужчинам, но она резко оборвала его. Она была явно обеспокоена, хотя и не желала показать этого, но ее решительность, вызвавшая в свое время разрыв с группой Бидли, теперь столь же несправедливо обрушилась на Коукера. Закончила она тем, что, по ее сведениям, он и его воззрение вряд ли совместимы с духом общины. «Беда в том, что она жаждет стать боссом», — сказал мне Коукер. «Это у нее в крови и не имеет ничего общего с возвышенными принципами». «Какая клевета», — сказал я. «Вы просто хотите сказать, что безупречность ее принципов обязывает ее взять на себя всю ответственность и таким образом направлять и наставлять всех остальных является ее долгом». «Это одно и то же», — сказал он. «Да, но лучше сказать так», — возразил я. Секунду он думал. «Если она немедленно не возьмется за дело по-настоящему, этому заведению конец. Вы видели их хозяйство?» Я покачал головой. Я рассказал ему, как провел утро. «Немного же вам удалось узнать». «И что дальше?» — спросил он. «Я здесь не останусь. Поеду за Бидли и остальными», — ответил я. «А если ее нет и там?» «Ну, сейчас я просто надеюсь, что она там. Должна быть. Где же ей еще быть?» Он открыл было рот, но промолчал. Затем он сказал: «Вы знаете, я поеду с вами.
Возможно, принимая все во внимание, там мне тоже не очень обрадуются, как и здесь. Но я это переживу. Я видел, как развалилось на куски одно начинание, и я предвижу, как развалится это. Не так стремительно, может быть, и более страшным образом. Странно, не правда ли? Самые благородные намерения оборачиваются сейчас самыми опасными в мире. И это срам, потому что Тиншем мог бы уцелеть даже с таким количеством слепых. Пока здесь нужно только брать, и так будет еще довольно долго. Им недостает только организованности.
И желание быть организованными, добавил я.
Да, и этого тоже. Вы знаете, беда в том, что катастрофа, несмотря ни на что, еще не дошла до сознания этих людей. И они не хотят браться за дело. Им кажется, что это означало бы бесповоротный конец всему. А так они вроде бы застряли на даче, томятся и ожидают чего-то.
«Правда, но неудивительно», — сказал я. «Даже нам пришлось пережить многое, чтобы убедиться. А они ведь не видели того, что видели мы. И потом здесь, в провинции, нет этого ощущения беспросветности, окончательной гибели, что ли.
Ну что ж, пусть они поскорее осознают все это, если хотят выжить», — сказал Коукер, оглядывая зал. «Спасительного чуда не будет. Дайте им время. Они осознают, как и мы. Вы всегда слишком торопитесь. Время, знаете ли, больше не деньги. Деньги не имеют значения, а время имеет. Сейчас им нужно думать об урожае, готовить мельницу, чтобы молоть муку, искать на зиму фураж для скота».
Я покачал головой. «Это не так уж срочно, Коукер. В городах хранятся, должно быть, огромные запасы муки, и, судя по всему, потребителей для нее найдется немного. Мы еще долго сможем жить на капитал. Вот что действительно нужно было бы делать немедленно, так это обучать слепых. К тому времени, когда понадобятся рабочие руки, они должны научиться работать.
Все равно, если не предпринять что-то, зрячие здесь скоро не выдержат. Достаточно, чтобы сдал один другой, и все расползется по швам».
С этим мне пришлось согласиться. К вечеру мне удалось найти мисс Дюран. Никто не знал и знать не хотел, куда направилась группа Микаэля Бидли, но я не верил, что они не оставили никаких указаний для тех, кто последует за ними. Мисс Дюран была недовольна. Я даже подумал сначала, что она откажется сообщить мне. И дело было не только в том, что я столь решительно предпочел другую общину. Серьезнее в этих обстоятельствах была потеря сильного мужчины, пусть даже с неподходящими принципами. Тем не менее, она не дрогнула и не попросила меня остаться. В конце концов, она резко сказала мне:
«Они направились в Дорсетшир, куда-то в район Биминстера. Больше я ничего не знаю».
Я вернулся и рассказал Коукеру. Он огляделся, затем он покачал головой с каким-то сожалением.
«Окей», — сказал он, — «мы покинем эту свалку завтра же».
В 9 часов на следующее утро мы были уже в 12 милях от Тиншема. Как и прежде, мы ехали в наших двух грузовиках. Мы сомневались, не взять ли более подвижную машину, оставив грузовики в пользу тиншемской публики. Но мне не хотелось расставаться со своим грузовиком. Я ведь сам грузил его и знал, что у меня в кузове. Кроме ящиков с противотрифидным снаряжением, вызвавших такое неодобрение у Микаэля Бидли, я собрал во время переезда из Лондона множество вещей, которые было бы трудно достать за пределами крупных городов. Аккумуляторные батареи, несколько насосов, наборы хороших инструментов. Эти предметы можно было бы раздобыть и позже, но наступало время держаться от городов подальше, от больших и маленьких. С другой стороны, тиншемская публика располагала собственным транспортом для доставки всего необходимого из городов, где еще не было признаков эпидемии. Так или иначе, два грузовика не составили бы разницы,
и мы выехали так же, как и приехали. Погода стояла все еще теплая, некоторые деревни уже дышали смрадом, хотя на возвышенных местах запах был почти незаметен. Изредка в поле у обочины дороги мы видели трупы, но, как и в Лондоне, инстинкт загнал большинство жителей под крыши. Деревенские улицы были пустынны, пусто было и в окрестных полях, словно вся человеческая раса со своими домашними животными внезапно улетучилась с лица земли. Так было до Стиплхони. С дороги, пока мы спускались по склону холма, деревушка была видна как на ладони. Она раскинулась на другом берегу небольшой сверкающей речки, над которой аркой нависал каменный мост. Это было тихое местечко, обступившее сонную церковь и очерченное по окраинам пунктиром белоснежных коттеджей. Казалось, никакие события за последние века не нарушали покой под его тростниковыми крышами. Но, как и в других деревнях, ничто в нем не шевелилось, и ни единый дымок не поднимался над его трубами. И вот, когда мы уже проехали середину склона, мои глаза уловили какое-то движение. Слева от моста, на том берегу, стоял наискосок к дороге двухэтажный дом. С кронштейна на стене свисала гостиничная вывеска, а в окне над нею развивалось что-то белое. Подъехав ближе, я разглядел человека, который отчаянно махал нам полотенцем, высунувшись из окна. Я решил, что это слепой, иначе он выбежал бы на дорогу нам навстречу. И он не был болен, слишком уж энергично он размахивал своим полотенцем. Я дал Коукеру сигнал и затормозил, едва мы съехали с моста. Человек в окне бросил полотенце. Он прокричал что-то неслышное в шуме моторов и скрылся. Мы выключили двигатели. Стало так тихо, что мы услышали в доме торопливый стук каблуков по деревянной лестнице. Дверь распахнулась, и человек, выставив перед собой руки, шагнул на улицу. Из-за ограды слева молнией хлестнул длинный жгут и ударил в него. Он пронзительно вскрикнул и упал. Я схватил дробовик и вылез из кабины. Я осторожно обошел изгородь, пока не увидел Трифида, затаившегося в тени куста. Тогда я снес ему верхушку. Коукер тоже вышел из своего грузовика и встал рядом со мной. Он взглянул на труп человека, затем посмотрел на обезглавленного Трифида. «Да ведь он... Нет, черт возьми, не может же быть, чтобы этот урод нарочно поджидал его здесь», — сказал он. «Простая случайность, наверное. Не мог же он знать, что человек выйдет из дверей? Не мог ведь, правда?» «А если мог?» «Сработал он очень точно», — сказал я. Коукер обеспокоенно посмотрел на меня. «Чертовски точно! Но вы же не хотите сказать...» «Все как сговорились, ничему не верить о Трифидах», — сказал я и добавил. «Поблизости могут быть еще и другие». Мы тщательно обследовали все укромные местечки по соседству, но ничего не нашли. «Хорошо бы выпить», — предложил Коукер. Если бы не пыль на прилавке, маленький бар в гостинице выглядел бы весьма обыкновенно. Мы налили себе виски, Коукер залпом проглотил свою порцию. Затем он обратил на меня встревоженный взгляд. «Это мне не нравится. Совершенно не нравится. Послушайте, Билл, вы должны знать об этом гораздо больше, чем все остальные. Ведь не мог он... я хочу сказать, что он ведь просто случайно оказался там, правда?» «Мне кажется», — начал я и остановился, прислушиваясь к барабанной дроби снаружи. Я пересек комнату и распахнул окно. Затем я всадил в обезглавленного Трифида заряд из второго ствола, на этот раз в основании стебля. Барабанная дробь смолкла. «Самое скверное в Трифидах», — сказал я, когда мы налили по второй порции, — «это те их свойства, о которых мы ничего не знаем». И я рассказал ему о теориях Уолтера. Он содрогнулся.
«Не станете же вы серьезно уверять, что они разговаривают, когда издают этот треск?»
«Не знаю», — признался я. «Я, пожалуй, возьмусь утверждать, что это своего рода сигналы. Но Уолтер считал это самым настоящим разговором, а уж он-то знал Трифидов лучше, чем кто бы то ни было». Я извлек расстрелянные гильзы и перезарядил ружье.
«И он в самом деле говорил об их превосходстве над слепым человеком?»
«Это было много лет назад», — напомнил я.
«Все же странное совпадение».
«Ничего странного», — возразил я. «Любой удар судьбы можно представить странным совпадением, если набраться терпения и подождать».
Мы выпили и повернулись, чтобы идти. Коукер посмотрел в окно, затем он схватил меня за руку и показал на улицу. Из-за угла, раскачиваясь, вышли еще два трифида и заковыляли к ограде, служившей укрытием первому. Я подождал, пока они остановятся, и затем снес обоим макушки. Мы вылезли через окно, которое было достаточно удалено от любого возможного места засады, и направились к машинам, осторожно поглядывая по сторонам.
«Еще одно совпадение?» — спросил Коукер. «Или они пришли поглядеть, что случилось с их приятелем?»
Мы выехали из деревни и помчались по узким проселочным дорогам. Мне показалось, что трифидов вокруг стало гораздо больше. А может быть, я просто не замечал их раньше? Или их действительно было меньше, поскольку мы ехали до этого по шоссейным дорогам? Я по опыту знал, что трифиды стремятся избегать твердых поверхностей, и считал, что такие поверхности, возможно, причиняют какое-то неудобство их ногам-корням. Подумав, однако, я постепенно пришел к убеждению, что их было много и раньше, причем относились они к нам не безразлично. Не исключалось, что вовсе не случайно они двигались именно в нашу сторону, когда мы видели, как они ковыляют к шоссе через поля. Более очевидное доказательство мы получили, когда трифид ударил в меня из-за живой изгороди. К счастью, целиться в движущуюся машину он не умел. Удар был нанесен на мгновение раньше, чем нужно, и жало оставило след из капелек яда на ветровом стекле перед моим лицом. Прежде чем он успел нанести второй удар, я был уже далеко. Но после этого я, несмотря на теплую погоду, закрыл окно рядом с собой. В течение прошлой недели я думал о трифидах только когда они были у меня перед глазами. Они встревожили меня и в доме у Джазеллы, и когда напали на нас в Хэмпстеде, но большую часть времени мне приходилось тревожиться совсем по другим, более насущным поводам. Теперь же, оглядываясь назад, вспоминая Тиншем таким, каким он был до того, как мисс Дюран очистила его с помощью дробовиков, и состояние деревень, через которые мы проезжали, я начал задавать себе вопрос: какую роль могли сыграть трифиды в исчезновении населения? Через следующую деревню я ехал медленно, внимательно приглядываясь. В нескольких палисадниках я заметил трупы, лежавшие там, по-видимому, не первый день, и почти в каждом случае где-нибудь поблизости оказывался трифид. По всему было видно, что трифиды становятся в засаду только на мягкой почве, куда можно на время ожидания зарыться корнями. Там же, где дверь дома открывалась прямо на улицу, увидеть труп можно было редко, а трифида никогда. Я представлял себе, что произошло в большинстве деревень. Жители выходили за едой. Пока они передвигались по мощенным участкам, они были в относительной безопасности. Но стоило им покинуть тротуары или просто оказаться рядом с садовой оградой, как они попадали под смертельные удары. Кто-нибудь успевал вскрикнуть, и это усугубляло ужас оставшихся в домах. Время от времени голод выгонял на улицу следующего. Некоторым посчастливилось вернуться, но в большинстве они теряли ориентировку и бродили, пока не падали от истощения или не вступали в пределы досягаемости трифида.
Уцелевшие могли догадаться, что происходит. Те, у кого был сад, могли услыхать свист жала, и они осознавали, что им остается только одна альтернатива – умереть от голода или разделить судьбу покинувших дом. Возможно, многие заперлись в домах, довольствуясь наличными запасами еды и ожидая помощи, которая никогда не придет. Такова, возможно, история человека из гостиницы в Стиплхоне. Мысль о том, что в деревнях, через которые мы проезжали, еще могли сохраниться изолированные группы уцелевших жителей, была не очень приятной. Она снова вызывала ощущение, знакомое нам по Лондону. По всем нормам цивилизованной жизни следует попытаться найти их и сделать для них что-нибудь. И горькое сознание того, что всякая попытка такого рода обречена на провал. Та же самая проблема. Что здесь можно сделать с самыми лучшими намерениями, кроме как продлить агонию? Опять на время утихомирить свою совесть, только для того, чтобы опять увидеть крах своих усилий? Мне пришлось твердо сказать себе, что в район землетрясения не лезут, когда еще рушатся здания. Спасательные работы надо начинать, когда толчки прекратятся. Но доводы разума не облегчали душу. Старый профессор был прав, когда подчеркивал трудности психической адаптации. Триффиды в большой степени усугубили катастрофу. Помимо плантаций нашей фирмы, в стране было множество других питомников. Они выращивали триффидов для нас, для частных покупателей, для продажи менее значительным компаниям, которые занимались переработкой триффидного масла, и большинство этих питомников по климатическим соображениям располагалось как раз на юге. Но их было больше, чем я думал, если все виденное нами было результатом более или менее равномерного распределения на местности вырвавшихся на волю триффидов. И уж совсем не успокаивала мысль о том, что ежедневно все новые и новые экземпляры достигают зрелости, а урезанные триффиды медленно, но верно восстанавливают свои жала. Сделав еще две остановки, одну для обеда и другую для заправки горючим, мы въехали в Беминстер ранним вечером примерно в половине пятого. Мы доехали до центра города, не обнаружив никаких признаков пребывания здесь группы Бидли. На первый взгляд здесь все было мертво, как и в других местах, которые мы видели сегодня. Главная улица с ее магазинами была пуста, только у обочины на одной стороне стояли два грузовика. До них оставалось еще метров 20, когда из-за них выступил человек с винтовкой. Он выстрелил поверх моей головы и затем снизил прицел.